За собой ведут по-царски войско Минин и Пожарский.
В Нижнем Новгороде в очередной раз отметили День народного единства. Это праздник, который дарит многим чувство гордости за прошлое нашей страны. Он установлен в честь переломного события отечественной истории – изгнания из столицы в 1612 году иноземных интервентов и окончания смутного времени. Православная церковь в этот день чтит память Казанской иконы Божьей Матери. Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича День памяти Казанской иконы Божьей Матери был объявлен государственным праздником. Кроме того, до революции, в день кончины Кузьмы Минина, 8 мая по старому стилю, вспоминали этого народного героя, которого еще Петр I называл «спасителем Отечества».
Еще шла смута, а Минин уже входил в легенду. Так сказал однажды сотрудник Нижегородской архивной комиссии Николай Савин. Другое дело, что это была за легенда. Образ народного героя в национальном сознании и отношение к нему во многом формируются благодаря памятникам. Первым скульптурным изображением героев народного ополчения в Нижнем Новгороде стал гранитный обелиск, открытый в 1828 году в Кремле на средства горожан. Этот символ воинской доблести украшен барельефами гражданина Минина и князя Пожарского. Их увенчивают ангелы славы. Изображения были созданы по эскизам скульптора Ивана Петровича Мартаса. Именно он первым предложил объединить Минина и Пожарского в скульптурной композиции. С тех пор имена предводителей Нижегородского ополчения 1612 года слились воедино, как две стороны одной монеты. И это по сей день мешает полноценному восприятию исторических личностей.
Мы четко должны разделять, вот гражданин Минин, вот князь Пожарский. Вот вместе они сделали великое дело. Но Минин – это есть Минин. Его гражданский подвиг не имеет аналогов. Собственно, это и отмечал Петр Великий, когда в 1722 году был здесь, в Нижнем Новгороде, отправляясь в персидский поход. В день своего 50-летия он пел на клиросе у нас в Спасо-Преображенском соборе, а потом спросил, где могила Минина. Вот подойдя к ней, он поклонился до земли и сказал, вот истинный спаситель Отечества.
С этой истории началось официальное признание посадского старосты национальным героем. Иван Мартас ссылался на этот случай, когда ему пришлось обосновывать композицию будущего памятника Минину и Пожарскому. Знаменитый скульптор дерзнул поставить мужика выше князя. Прежде это было немыслимо. Монумент в стиле классицизма стал самой известной скульптурой, посвященной ополчению. Мартас писал,
«Любовь таких бессмертных героев к Отечеству повергла бы в изумление Рим и Грецию. Кто из прославленных героев древности превзошел мужеством Минина и Пожарского?»
Мартасу удалось создать вот тот образ плакатного героя, идеального героя с античными манерами, мифологического героя, который может успешно использоваться вот в плакате, но его невозможно примерить на себя как героя. Или, во всяком случае, это чрезвычайно трудно. Вот этот идеальный образ небожителя.
В нижегородских памятниках последующих лет Минин превращается из жителя Олимпа в былинного персонажа. Образ пожилого бородатого мужчины с воздетой рукой постепенно становится одним из символов города.
Сейчас на площади Минина расположен памятник, созданный известным скульптором Олегом Комовым. По мнению искусствоведов, автору этот образ не удался. Минин Комова – это мужик в боярской одежде, застывший в безжизненной позе театрального персонажа. А когда-то здесь находился другой монумент – работа Александра Колобова. Он напоминал Минина Маковского.
установлен он в 1942 году, когда, казалось бы, было не до памятников, и с площади Минина уходили войска на фронт. А Минин их провожал в образе вот того самого реального мужика, который вел за собой ополчение. И это было и важно, и значимо, и убедительно.
В музее имени Добролюбова экспонируется картина Николая Чернецова «Мининский сад». Сам Добролюбов часто бывал в этих местах и много писал о них. Он с глубоким уважением относился к Минину и его подвигу. Не раз упоминал это имя в своих статьях и литературных произведениях.
Здесь, внешне, он написал прекрасную статью «Мысли при гробе Казьмы Минина». Дело в том, что в подцерковье Спасо-Преображенского собора, здесь его не видно на этой картине, хранился прах Казьмы Минина, и Добролюбов приходил туда поклониться в праху. Он написал возвышенные и прекрасные строки, говоря о современности и значении образа Минина и его подвига.
В нижегородцах еще не исчезли те благородные чувства, которые одушевляли предков в то время, когда явился между ними этот избранник, и энергическим воззванием своим подвигнул их на защиту почитаемого отечества, когда площадь Нижегородская огласилась единодушным криком «Умрем за Русь!».
Эхо этого крика люди слышали и в 1812 году, когда проектировал свой памятник ополчению Иван Мартас, и в 40-е годы 20 века, когда в Нижнем появился памятник Минину, созданный Александром Колобовым. Какое значение имеет сегодня легендарный образ Минина? На этот вопрос мы должны ответить себе сами.
Кузьме Минину и князю Пожарскому ничего не надо, они свое дело сделали. Это надо нам, чтобы жить достойно, чувствовать себя гражданами великой страны и продолжателями великого и большого дела. Собственно, это нашу и наполняет человеческую сущность.
В выставочном зале Центра деловой и правовой информации Автозаводского района открылась экспозиция резных икон и картин семейной мастерской «Древо жизни». Супруги Елена Елюшкина и Александр Пьянков работают в сложной технике гравюры по бересте. Начинали художники в 90-х годах прошлого века. Тогда их прежде всего интересовала славянская тематика.
Светские работы уходят своими корнями глубины философии Древней Руси. Здесь можно увидеть и древо жизни, и обычный старорусский орнамент, и глаголицу. Также представлена работа, изображающая в понимании древних славян яйцо. Считалось, что земля – это яйцо, из верхней части яйца было сделано дерево, а из нижней части была сделана сама земля. Но основную часть композиции, конечно, составляют резные иконы.
К православию художники пришли не сразу. Создание берестяной иконы стало их собственной дорогой к вере. Достигнув должного уровня мастерства, сейчас, по благословению священнослужителей Нижегородской епархии, супруги создают проникновенные образы Пресвятой Богородицы, Иисуса Христа, Николая Чудотворца, православных русских святых.
Когда работаешь с иконой, конечно, это канон, выполнение канона. Но ты вводишь пластику, рисунок, ты решаешь цветовой колорит. Вот материал очень понравился, он настолько пластичный, фактически он напоминает хорошо выделанную кожу.
Техника очень старинная, но со временем она была забыта. То есть потихонечку утрачивалась, потому что она очень трудоемкая и требует очень большой, так сказать, кропотливого труда и работы именно с материалом.
С цветом попробовали вот работать для себя, тут пробуем такие оставлять, вот где это засмолок видно. Это очень послушный материал, как раз он очень благодарный, и он именно теплый и передающий тепло.
Создавая свои иконы, художники возрождают старинные технологии работы с берестой. Также нижегородские мастера используют разные методы обработки материала, применяя тиснение, инкрустацию жемчугом, натуральными камнями, чернение и горячее вощение. Особую выразительность работам придает тщательный выбор оттенков материала. При этом резчики не используют искусственные красители. Множество берестяных икон, созданных в мастерской «Древо жизни», украшают храмы Нижегородской, Московской, Екатеринбургской и других епархий.
Берестяные иконы мы, несомненно, видели в храмах, но этих ли авторов, я не знаю. Но такие прекрасные работы, как здесь представлены, я не видела никогда. Очень красиво. Наверное, искренностью они цепляют. Голая техника, она обычно не задевает. То есть, конечно, технически можно сделать все, что угодно. Здесь проглядывает какая-то искренность профессионала.
На выставке представлено 33 работы мастерской. Гармонично дополняют их изделия из древесины, созданные другими авторами. Например, деревянное кружево Александра Чернышова, мастера из Дальнеконстантиновского района. Или традиционные русские ковши Сергея Борисова. Сейчас резьба по дереву для него хобби, хотя в свое время резчик работал с мастерами хохламской росписи.
Делаю вот сейчас больше вот такие небольшие изделия, типа вот ковши, там, ложки. Ведь когда в кооперативе работал, там без резьбы просто чисто вот они гладкие все были. А сейчас вот просто уже и кооперативов не стало. Стал вот сам придумать вот эту свою резьбу на них. Древесина, липа, осина, клен. Нельзя делать из сырой, которую вот только спилили. Она лежать должна сначала, просохнуть. Потому что если будет влажная, то будет трескаться. После изготовления, когда она будет уже окончательно высыхать, то трескаться уже не будет. А на изготовление, вот, допустим, ну, ковш, вот, ну, день.
Ремесло развивается и живет только тогда, когда у мастера есть ученики. Именно поэтому в выставочном зале будут проводиться мастер-классы по резьбе для всех желающих. Экспозицию «Древо жизни» в Центре деловой и правовой информации Автозаводского района можно посетить до 19 ноября.